Дорогие братья и сестры, наша программа на Православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Итак, наша с вами встреча вновь состоялась сегодня, и тема нашей беседы такая. Что важнее, вера или знание? Так вот, с чего начнем?
Я думаю, мы начнем с вами с веры. Ну и, наверное, опять разрешите начать с отдаления. Я хотел бы рассказать или напомнить нашим слушателям известную среди православных притчу. Она называется «Три старца». Притча состоит в том, что один архиерей однажды плыл из Архангельска на Соловецкие острова. И среди тех, кто плыл на корабле, были богомольцы, и один рыбак рассказал, что на одном из островов, которые они мимо проплывали, живут три старца, три божьих человека. Архиерей обрадовался, узнав это, обещал дополнительную плату корабельщикам за то, чтобы они доставили его к этим трем старцам, чтобы увидеть, как они живут, и если будет такая возможность, предоставить им какое-то учение, принести пользу. Итак, они приплыли к этому острову, на лодках причалили к нему, и архиерей, выйдя на остров, увидел трех старцев, которые, держась за руки, встречали приплывающих. И в ходе разговора он задал им вопрос: «Как вы молитесь?» И самый старый, древний старец из них ответил: «Молимся мы просто. Трое вас, трое нас, помилуй нас». Усмехнулся на это архиерей и дал им некое наставление о Святой Троице и сказал, что лучше нужно молиться молитвой «Отче наш». И преподал им эту молитву. Конечно, с трудом она давалась старцам, им не получалось все там точно произносить, но все-таки, придя к какому-то удовлетворительному результату, архиерей собрался и вернулся на корабль, обрадовавшись тому, что он смог преподать вот таким, может быть, немного дремучим людям слово наставления. И когда он плыл дальше, он своим взглядом был обращен к тому острову и видит некое движение спустя какое-то время на воде. Оказывается, три старца, держась за руки, бегут по воде, и когда корабль остановился, они поравнялись с кораблем, подняли голову на архиерея и сказали: «Раб Божий, забыли твое учение. Повтори твою молитву». На что архиерей, увидев такое чудо, преклонился пред ними, сказал: «И такая молитва угодна Богу, не мне вас учить, просите, молитесь за нас грешных». Старцы развернулись и по воде побежали обратно к своему острову.
Чтобы молиться на своей молитве.
Да, чтобы молиться своей молитвой. Эта притча во многом знаменита благодаря тому фильму, который снял Свято-Елисаветинский монастырь в Минске. Они снимали ряд фильмов, посвященных различным притчам, и в эту притчу они немного внесли изменения. Они добавили в молитву слово «Господи», и она так называется: «Трое вас, трое нас, Господи, помилуй нас». Они сделали молитву старцев более точной, более православной, что ли. Вообще, на самом деле, если мы обратимся к истории, эта притча была написана Львом Николаевичем Толстым где-то в июне 1885 года, и в 1886 году она была впервые опубликована в журнале «Нива». Если мы обратимся к исповеди Толстого, то узнаем, что уже в конце 70-х годов он испытывал глубокий кризис, его часто посещали темные мысли о самоубийстве, и в нем происходил очень сильный духовный разлад. И эта притча как раз-таки появляется уже из-под его пера в это время, то есть время, в которое он осознает свой разрыв, безусловно, с православием и формирует свое новое учение. И вот эта притча, она согласовывалась в целом с теми взглядами, которые он исповедовал. Конечно, притчу эту придумал не он сам, он узнал ее от народа. Впервые она вообще возникла в 1560 году приблизительно написана она была князем Андреем Михайловичем Курбским. Возможно, он познакомился с этим материалом при общении с преподобным Максимом Греком. Притча там немного имела другое звучание. Она была посвящена блаженному Августину, который, возвращаясь с Карфагенского собора по Средиземному морю, встретил на острове старца. Там был один старец, который знал какие-то молитвы, но он молился, переставляя какие-то слова в молитвах, путая, возможно, окончания. И Августин, блаженный, удивясь этому, научил старца правильно ставить слова, их произносить. И потом, когда он плыл дальше, этот старец также по воде прибежал к нему и говорит, что «я забыл». «Напомни мне снова». Блаженный Августин снова учит его правильной молитве «Отче наш», и когда он видит, что старец уже наизусть, на зубок, все правильно эту молитву произносит, расстался с ним, запомнив такое удивительное чудо. Поэтому, конечно, в изначальной притче, которая появилась где-то в середине XVI века, в этой повести, все-таки было указано, что блаженный Августин научил старца правильно молиться, и он действительно правильно молился. Ну а сам князь Андрей Михайлович Курбский, он был особенных взглядов, он находился под влиянием нестяжателей, и те труды, которые он писал в это время, были посвящены тому, что церковные иерархи, все духовенство высокомерно, лукаво, они презирают простой народ, сами соблюдают какие-то мертвые бездушные ритуалы, в то время как простые люди, они благочестивы, они просты в своей молитве и вере, и все, что делают церковные иерархи, это только обольщение, фарисейство и уничтожение искренности. Это таким вот образом, да, вот изначальная притча, она была посвящена тому, чтобы вот это показать, как простой народ в своей искренней вере превосходит всю церковную иерархию с ее ритуалами, со всеми этими формулами и словами, и подчеркнуть значение этой простой веры. Лев Николаевич Толстой, конечно, художественно обработал эту притчу, немного придал ей другое звучание, но мы прекрасно понимаем, что в этой притче есть и положительные моменты, и отрицательные моменты. Положительно то, что старцы действительно искренне верят. Они горячи, они постоянны, последовательны, они нам подают пример стояния в своей вере, несмотря на все скорби и невзгоды, которые, возможно, постигли их в этой жизни. Они очень просты, они очень скромны, они не превозносятся ни перед кем, и это, безусловно, урок нам. Мы извлекаем из этой притчи положительное. Отрицательное – это то, что действительно они не знают молитву «Отче наш». Вообще в то время странно встретить тех людей, которые бы не знали этой молитвы. Обычно все люди, неважно каково их происхождение, эту молитву в то время знали. К тому же, когда они приходят к архиерею, они говорят: «Забыли, раб Божий, твое учение». Мы прекрасно понимаем, что молитва «Отче наш» – это учение не какого-то одного конкретного архиерея, это учение самого Господа Иисуса Христа, оставленное нам в Евангелии. Вот. И, наконец, заканчивается все тем, что как они молились, так молились, это мы все приняли, с этим согласились и отступили от этого. Но если мы перенесем эту аналогию на нашу церковную жизнь, этим примером мы можем оправдать многие безрассудства и несуразности, которые наши соотечественники совершают, приходя в храм. Например, кто-то может искренне верить, что достаточно один раз в год искупаться в проруби, и это будет тоже искренне, по-простому сделанное дело, которое принесет душе безусловное спасение.
Или прийти, наверное, в воскресенье, получить веточки вербы. Идет народ, просто валом валит, что называется, в этот день в церковь.
Да, или на Пасху осветить куличи и яйца, и на том успокоиться. Понимаете, если мы будем расширять эту притчу до нашего повседневного церковного опыта, мы можем дойти до таких вот несуразностей, и мы призваны понимать, что не во всем и до конца мы можем с этой притчей согласиться. Ведь даже вспомним наших святых, которые были безграмотны. Допустим, преподобная Мария Египетская вдруг начала цитировать какие-то слова из Священного Писания. И Зосима спрашивает у нее: «Ты училась грамоте? Ты читала священные книги?» Она говорит: «Нет, я никогда никаких священных книг не читала, но Слово Божие само научает меня». И она могла, абсолютно не изучая никаких книг, цитировать, как Зосима нам говорит, пророка Моисея и пророка Иова. То есть она вот Ветхий Завет знала, не учась, но все-таки она знала его. Она не искажала слова, она не упрощала какие-то вещи, а она черпала эту мудрость вот от того Духа Святого, которого она истижала в годы, в длительные годы своей подвижнической жизни. Также мы можем почитать жития преподобного Ефрема Сирина, преподобного Романа Сладкопевца, которые также вот испытывали трудности с грамотой, но Пресвятая Богородица, являясь им во сне, вкладывала свиток в их уста, и они начинали понимать Священное Писание, толковать его и поражали своей мудростью всех их слушающих и тому подобное. Таким образом, опыт Церкви показывает, что духовная жизнь, она сопряжена со знанием. И если человек действительно трудится, стяжает в себе благодать Духа Святого, то знание Священного Писания, знание Священного Предания, понимание этих слов, оно как бы изнутри наполняет их, и они руководствуются этой истиной. Поэтому их простота стяжает мудрость. Но простота, которая не стяжает ничего, кроме простоты, увы, наверное, не пример для нас.
Ну вот у нас вопрос-то стоит так. Что важнее, вера или знание? Важнее. И что-то первичнее, что ли, тогда?
Если мы уже действительно приблизимся к самой теме разговора, то, наверное, нужно сказать, что, безусловно, вера важнее, и она определяет жизнь человека, его направление, его устремление в жизни. Если человек не верит в Бога, то никакое знание, мы с вами можем это прекрасно понять, не поможет его и не будет для него спасительным. Поэтому все начинается у нас с веры. Вот, если веруешь и крестишься, спасен будешь, мы читаем с вами в Евангелии от Марка. Поэтому вера – это тот камешек, на основании которого строится здание нашего спасения. Ведь и Петр, поверовав и исповедовав, что Христос есть Сын Божий, он положился в основании Церкви нашей. Да. Таким образом, безусловно, начинается все с веры. Но если оно начинается с веры, мы должны понимать, что оно не заканчивается. Конечно. Верой мы стяжаем и другие необходимые для нас предметы веры. Мудрость, любовь, уразумение каких-то истин, все это связано с нашим возрастанием. Да? Начало положено, ну а дальше уже мы движемся по этому пути. Поэтому, если позволите мне привести такой пример, мне кажется, что веру и знанию можно уподобить стреле и луку. Вот стрела, которой мы стреляем по нашей цели, и особенно острота его наконечника, их можно уподобить именно вере, потому что именно достижение этой стрелы цели и ставится нами в задачу. Но лук – это то, что помогает стреле лететь. Да. Ей нужно не просто куда-то лететь, ей нужно лететь в цель и желательно попасть прямо в сердцевину нашей цели. И поэтому знание – это то, что помогает нашей вере достигать Бога. Потому что если мы верим, но не черпаем знание и истину, то мы можем, к сожалению, начать верить во что-то свое, в собственную религию.
Опять же, того же Толстого можно привести.
Да, того же Льва Николаевича Толстого можно привести. Таким образом, нам нужно направлять нашу веру действительно к живому истинному Богу, и этому знание способствует.
Но вот если мы будем говорить о современном, так сказать, состоянии нашего мира, о наших верующих людей, что можно сказать сейчас, если так оценивать вот это вот состояние, что можно сказать, какие мы сейчас верующие люди, не всегда ведь стремящиеся к познанию, но вот ведь это необходимо.
Безусловно, знание это необходимо. С одной стороны, конечно, мне хочется похвалить своих соотечественников. Мы любим нашу страну, любим наш народ, и мы понимаем, что русские люди и все те народы, которые среди русских жили, они отличались горячностью веры, искренностью, и, безусловно, мы не должны принижать наших братьев, сестер. Они действительно искренни, они ищут, они понимают, что эта жизнь не сводится только к материальному. И с кем бы я на протяжении своей, пусть короткой, но жизни не общался, я видел этот поиск. Люди ищут духовного, люди ищут чего-то, что находится за пределами своей жизни, и это важно. Это важно. Другой разговор, конечно, когда мы начинаем рассматривать то, во что эти люди верят, и, конечно, здесь мы сталкиваемся, увы, к сожалению, с такой пестротой красок, среди которого действительно живое православное христианское чувство и знание, увы, не всегда в чистом виде встречается, а иногда и не встречается. Если, например, мы читали слова и слышали «там, где просто там и ангелов со 100», они были произнесены в век рационализма, когда церковь и общество погрузилось в человеческую философию и мудрость и копало все так глубоко и так все осмысляло, что это было слишком сильно искажающе по отношению к вере. И поэтому там, в то время, когда эти слова звучали, действительно нужна была простота. В наше же время сейчас, увы, там, где просто, там и много всего лукавого, еретического, ошибочного, оккультного, темного. И, увы, сегодня век, когда нам не хватает духовной грамотности, мы верим в очень многие сомнительные вещи, и это вызывает у меня сожаление. Безусловно, мы, как члены церкви, наверное, призваны нести Слово Божие так, как мы это можем, каждый по своим способностям, но все-таки тьму оккультизма, которая захватила наших соотечественников, начиная с 90-х годов и которая до сих пор продолжается, мы, наверное, призваны так или иначе за церковные ограды и внутри церковной ограды рассеивать светом Христовой истины.
Ну, значит, мы должны рассеивать светом Христовой истины и как-то глубже понимать ее. Для этого нужны знания. Вы миссионерский институт представляете, да? И наверняка там, конечно, даются знания глубинные для будущих миссионеров, для тех, кто желает вот нести Слово Божие, да, в мир. Что там происходит вот в миссионерском институте? Какие там дисциплины для того, чтобы люди, обогащенные этими знаниями, несли свет миру?
Миссионерский институт, он предлагает всем, кто желает у нас учиться, получить специальность, которая называется теология. Или более привычное слово в нашем русском обиходе – это богословие. Профили у богословия бывают разные. Например, в Екатеринбургской духовной семинарии профиль связан именно больше с практической деятельностью, с пасторством. Семинария готовит священников. Что касается миссионерского института, наш профиль называется «Систематическая теология православия». То есть мы делаем свой упор на всеобъемлющее и всестороннее изучение того богатого наследия нашей церкви, которое предлагается. То есть это комплекс собственно богословских дисциплин во всех проявлениях. Это священное писание, догматическое богословие, сравнительное, литургическое, основное, нравственное и все, что этому сопутствует. Ну и, конечно же, комплекс исторических дисциплин, потому что история древней церкви, история современной церкви и всех православных церквей, ну и вообще история древнего и современного мира, все это необходимо, дабы соединить православие с тем, как мы живем, сделать то, подчас кажущееся отвлеченным знания реальным опытом нашей жизни. Ну и все сопутствующие филологические дисциплины, конечно, обучают людей говорить с людьми о вере. Вот если коротко, то это так. Хотя, конечно, о нашем учебном плане и программах можно долго и упорно говорить, потому что там есть и культурологические, и психологические, и педагогические другие направления. Но в целом вот эти три кита – богословие, история и филология – они находятся в основании того образования, которое Миссионерский институт предлагает.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института при Екатеринбургской нашей митрополии. И сегодня мы как раз вот такую очень важную тему обсуждаем, что важнее, вера или знание. Без веры нельзя, и без знаний никуда не тронешься, да? И если говорить там, допустим, о древних каких-то временах, то вера там была глубокая, но она более простая. Мне кажется, что сейчас все-таки времена другие, и без, конечно, без веры никуда не тронешься, но и знания должны быть более такие глубинные, более крепкие для того, чтобы от всяких соблазнов уходить, от всяких искушений, которых очень много нам наше время открывает перед нами, перед верующими людьми. Так ведь? Ну вот что нужно все-таки знать в первую очередь простым людям, как вы говорили, вот простые там старцы были, три старца, которые говорили, как там они говорили, что
нас, трое вас, трое нас, помилуй нас.
Помилуй нас. Простые люди. Сейчас без крепких знаний, когда столько соблазнов, не обойтись. И нужно что нам знать. Вот сколько приходилось говорить и на союзе с нашими архиереями, которые говорили, что читайте святых отцов, читайте апостол, читайте догматику, богословие догматическое, для того, чтобы все-таки нам твердо уяснить, что есть истина. Так?
Да, безусловно, знание необходимо.
Ну, бабушек уж мы не будем, так сказать, трогать там 90-летних.
Конечно, это удивительный парадокс. Чем человек более духовный, тем, наверное, ему знание менее необходимо. И, безусловно, если мы вспомним наших святых, ну, допустим, того же святого праведного Иоанна Кронштадтского, к нему шли не за знаниями, не за эрудицией, к нему шли за живым духовным опытом. И там для людей действительно глубоко духовных, наверное, знание уже вторично. Однако, сравнивая себя со святыми, мы понимаем, что мы, наверное, еще не настолько духовны, и поэтому нам, людям не столь духовным, знание необходимо практически как воздух для того, чтобы прийти к той чистоте духовности, которую те стяжали.
Да, и чтобы нам вот это вот наше православие-то познать-то, что оно же драгоценнейшее, вот это православие, наша вера. Мы должны его знать. А иначе, ну, только одной верой, мне кажется, ну, как-то слабовато. Слабовато ты будешь, как христианин, как православный человек. Ну, это хорошо, это важно, это главное, да, вот духовный такой, как вы говорите, опыт, да?
Да, важно. Но он важен, но к нему нужно прийти. И да, вот знание – это как раз то, что открывает путь к нему. Вера должна быть зрячей. У нас есть глаза, и мы хотим, чтобы наши глаза видели. И поэтому знание, оно открывает глаза этой веры. А если мы не имеем знания, то мы слепы. А значит, мы не знаем, куда мы идем. И придем ли мы к Богу, которого мы так ищем, или нам помогает, да, или мы можем свернуть. Сторону. Поэтому знание необходимо. Вообще, конечно, говоря о нашей церкви православной, безусловно, мы понимаем, что у нее есть некоторые слабости, которые вызваны нашей жизнью. И, наверное, очевидной ни для кого не секрет слабостью является то, что православные христиане как русской церкви, так и других поместных церквей, наверное, слабее всего знают Священное Писание. Мы часто упрекаем другие религиозные конфессии в христианстве, особенно протестантов, о том, что они используют Священное Писание так, как они хотят.
Да.
Они могут, превратив в оружие любую строчку Слова Божьего, расстрелять тебя им и сбить с ног.
Угу.
И мы все-таки, опираясь на опыт общения с ними, понимаем, что нам не достает просто знания и углубления в Слове Божьем. С этого все начинается. Ведь наше догматическое богословие, наше творение святых отцов, вся та жизнь, которую мы ведем в церкви или вне ее, она ведь вырастает своими корнями из Слова Божия, из Ветхого Завета, из Нового Завета. И, безусловно, я думаю, что нам, людям простым и православным, нужно начинать все-таки с Библии. Хотим мы того или нет, но оно есть наш свет. Оно маяк, который в этой ночи нам указывает на тот путь, куда нужно идти. И поэтому Евангелие, как вы сказали, апостольские книги и труды, и, безусловно, учительные книги Ветхого Завета, та же Псалтирь, которая постоянно звучит у нас в храме, Экклесиаст, книга Иова, притчи. Все это настолько важно. В каждом слове содержится неизмеримая глубина и красота, без которой душа православная, как земля без воды, она жаждет этой воды, она хочет дать тот плод, то растение, тот цвет, но без воды Слова Божьего, к сожалению, это трудно сделать. И, безусловно, дабы не уклониться в свое собственное понимание Евангелия и Слова Божия в целом, нам приходят на помощь наши святые отцы, которые проверили на себе опытом жизни всей церкви, как следует толковать, понимать и проживать то или иное место из Священного Писания, и поэтому мы прибегаем к ним, как к нашим помощникам. Они нам подсказывают, как читать эту карту под названием «Слово Божие». Слово Божие — это действительно карта, но на ней много условных обозначений. Нужно понимать, где север, где юг, где река, где холмы, горы и равнины. И для того, чтобы обучиться чтению всех этих условных обозначений, святые отцы нам и нужны. Они раскрывают эти знаки и делают их живыми для нас. Поэтому вот в союзе Священного Писания и Священного Предания, творения святых отцов, я думаю, мы можем начать наше постижение истины и набирание той мудрости, которой каждый христианин призван.
Сергей Владимирович, заканчивая нашу беседу, которая обозначена так, что важнее, вера или знание? Что можно сказать? Мне кажется, что одно без другого не может существовать, но что важнее, опять же, давайте подведем итог сегодняшней нашей встречи.
Мне хочется прочитать один эпизод из Евангелия от Иоанна, 6 главы, где Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, что они наследуют Царство Божие в том случае, если будут вкушать плоть Сына Человеческого. И ученики, если вы помните, они воскликнули: «Кто может это слушать?» Они удивлялись поразительным этим словам, и тогда они стали расходиться, переставали следовать за Христом, и, глядя на своих 12 учеников, приближенных, Господь Иисус Христос спрашивает у них: «А вы ли не хотите отойти? Потому что ведь мои слова действительно смущают, принять их очень сложно». И апостол Петр произносит замечательные слова: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Слова Петра соединяют: «Мы уверовали и познали». Вера и знание, они встречаются друг с другом, и, соединяясь, они позволяют человеку действительно принять Сына Божия, Его Слово, и сделать Его для себя спасительным. Поэтому, начиная верой, мы заканчиваем знанием. Соединяя все в единую гармонию, мы приходим к совершенству. Наверное, это правильно.
Я надеюсь, что нас сегодня услышали наши радиослушатели. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской митрополии. Я хочу вас поблагодарить за ту тему, о том, как вы ее преподнесли, что важнее, вера или знание. Очень здорово, замечательно было.
Благодарю вас за беседу.
Да, спасибо вам большое. До новых встреч, до свидания.
Всего доброго.